Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Мозг и нервная система человека. Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.
Нервная система, пожалуй, самая важная система всего нашего организма, ведь именно внутри нее мы с вами, по сути, и живем. Мы — это наш мозг, наши эмоции, представления, мечты, стремления — все это в соединениях именно нервной ткани, а остальное тело — лишь биоскафандр, внутри которого нервной ткани достаточно удобно. Чтобы погрузиться в эту чудесную систему, нам нужно прежде всего разобраться с строением ее базового элемента, строением одного нейрона. Представьте его себе в виде кляксы с большим количеством отростков и одним очень длинным хвостом. Вот сама эта клякса – это то место, где в клетке происходят все процессы, где находится ее ядро, плюс ее отростки – дендриты. Этой частью нервная клетка принимает какую-то информацию, она может захватывать этими отростками, этими дендритами сигнал. А длинный хвост, уходящий в бок, это аксон. И с помощью него клетка передает этот сигнал дальше своим собратьям, другим клеткам. Не стоит думать, что если хвост длинный всего один, то и передаст сигнал дальше всего лишь одной клетке. На самом деле один аксон может быть связан с 1000 других нервных окончаний, то есть с 1000 других дендритов остальных клеток. Все то, что мы с вами описали, называется нейрон. И давайте с вами подумаем, как он работает. Ведь на самом деле никакого электричества, как мы это обычно себе представляем, мы внутри него не увидим. И вообще нейрон по-хорошему не принимает никаких решений, сам по себе ничего не обрабатывает, а работает почти как транзистор. То есть всего лишь принимает сигнал, и в зависимости еще от остальных сигналов передает или не передает возбуждение дальше. И происходит это все за счет исключительно химии. Ведь нейрон имеет мембрану, которая по сути просто перекачивает туда-сюда кальций и натрий. И именно из-за зарядов этих ионов формируется все возбуждение. Как только в одном участке нашего нейрона локально эта концентрация сильно изменилась, это активирует соседний участочек этого нейрона, а это, в свою очередь, соседний, и так дальше нервное возбуждение идет по клетке, словно по проводу. А когда провод заканчивается, когда нужно передать сигнал с одного нейрона на соседний, вступает уже другой тип связи, называется он синапс. Дело в том, что между двумя нейронами есть маленький просвет. Это, вы уже догадались, синаптическая щель. Так вот, перескочить этот потенциал из ионов напрямую эту щель не может. Вместо этого, дойдя в возбуждении до своего конца, в эту щель один нейрон выстреливает пузыри с нейромедиаторами, а те выходят в просвет и взаимодействуют с рецепторами, соответственно, своего собрата, следующего нейрона. Это краеугольный камень всей нашей нервной системы, ведь эти нейромедиаторы и рецепторы к ним – то, что составляет всю нашу личность. Белки и немного химии хранят, например, информацию о том, насколько вы склонны к авантюризму. Без шуток, есть такие гены авантюризма, и, по сути, это ген, который отвечает за рецепторы, чувствительные к дофамину. Если у вас будет такой вариант гена, при котором этих рецепторов много, и они очень активны, вы будете склонны к азартным играм, к опасным профессиям. Этот ген даже определяет вашу статистическую вероятность сесть в тюрьму. И напротив, если гены авантюризма у вас отсутствуют, то вы склонны к более обдуманному поведению. Вы не получаете удовольствия от риска, и жизнь будет казаться достаточно размеренной. Тут же у нас играют роль еще и гены депрессии. Опять же, они всего лишь отвечают за то, насколько вы уже будете чувствительны к серотонину. Мы даже знаем две большие группы населения на нашей планете, есть люди с разными вариантами этого гена. У первых идет очень быстрая откачка серотонина, и они склонны из-за этого к никотиновой зависимости, синдромам гиперактивности, нарушению внимания и так называемой депрессии на ровном месте. Это когда вот для этих людей все вроде нормально, их поглощает рутина, и они из-за этого грустят. А люди, наоборот, с противоположной версией этого гена, с медленной откачкой серотонина, склонны к другим проявлениям, например, тревожности, биполярному расстройству и депрессии после стресса. У этих людей, наоборот, будет грусть и печаль, если все поменялось.
Мозг и нервная система человека.
Область знаний.
Вся наша личность кроется в белках, которые на этом нейроне всего лишь принимают сигналы. И это очень важно понимать. Когда мы говорим про мозг, мы говорим про то, что теперь называется коннектом, от английского connect – соединять. Это огромное количество миллионов нервных связей этих нейронов между собой. И в этих связях, словно в нейросети компьютерной, закодирована вся наша нейросеть биологическая. Вообще, слово нейросеть до того, как информатики у нас украли, было исключительно биологическим, но вот в такой вот мир мы попали, что теперь биологические аспекты приходится объяснять через нейросети новомодные. Тем не менее, принцип у этого тот же самый. Наша нервная сеть, ваш мозг, получает какой-то сигнал извне. Он приходит в мозг и начинает с чем-то ассоциироваться, как-то перенаправляться. Мозг буквально в этот момент морфологически меняется. Образуются новые соединения, которых не было раньше, которые позволяют вам тот или иной сигнал типировать. Вспомните, как дети спрашивают что-то у своих родителей. «Мама, а что это?» «Это автомобиль». «А что такое автомобиль?» «Это машина для перевозки людей». Чувствуете, да? Мы любое слово, любой объект пытаемся как-то типировать. Вот у нас есть группа машин, среди них есть автомобили, а если видим кузов, то понимаем, ага, это значит грузовик для перевозки уже чего-то тяжелого и так далее. В этот момент наша как раз нейронная сеть и выстраивается. Она начинает соотносить тот или иной объект в ту или иную группу. В этом коннектоме живут все наши воспоминания и все наши мысли и решения. Внимание, вопрос. Если мозг, по сути, материален, и мысли действительно тоже материальны, можем ли мы залезть в голову человеку и их прочитать напрямую? На самом деле, удивительно, да, можем. Недавно был поставлен эксперимент, при которых брали студентов, то, что студенты о всякой фигне не думают, и клали их в аппарат МРТ. МРТ настраивали таким образом, что он видел, где в мозге человека кровь насыщена кислородом, а где, наоборот, уже весь свой кислород отдала. У этих жидкостей действительно немножко разные магнитные свойства. В итоге с помощью МРТ можно понимать, какие отделы мозга у человека вот прямо сейчас активно работают. И дальше этим людям в МРТ начинали зачитывать просто список слов. Там их было штук 200, и они были совершенно общие. Но когда пришло время подводить итоги, ученые обнаружили, что все слова и загорающиеся в моментах произнесения зоны мозга можно четко типировать на несколько больших серьезных групп. Например, есть зона мозга, которая отвечает за все понятия, связанные с убежищем. Она у нас где-то в районе височной доли. Есть зоны, которые загораются, когда человек слышит что-то связанное с едой. Есть, когда мы слышим что-то связанное с манипуляциями. И все здесь очень честно, ведь если человеку сказать «столовая», загорается сразу и зона, отвечающая за убежище, и зона, отвечающая за еду. «Вилка» – сразу зона, отвечающая за еду, и зона, отвечающая за манипуляции. Ну а когда ученые обнаружили еще один эффект, а именно наложили фильтр длины слова, он у нас где-то в затылочной части мозга, так получилось, что можно сразу же начинать читать мысли. Человека уже просто просили подумать о любом из названных слов, и сразу по результату МРТ было понятно, о чем человек думает сейчас. Впрочем, да, это же все какие-то такие крупные эволюционно значимые вещи, да, убежище, еда. А где в голове хранятся абстрактные понятия? Гравитация, там, осцилляция маятника. Что-то, к чему мозг, очевидно, не был заточен эволюционно и что мы не можем пощупать руками. На самом деле там же. И дальнейшие исследования позволили составить целую карту, которую назвали семантическая карта головного мозга. Найдите ее в интернете, обязательно покрутите. Вы обнаружите там зону под практически любое слово, которое когда-либо слышали. Можете даже найти свою любимую зону мозга. И вот что важно. Они, эти зоны, у всех людей примерно в одинаковых местах. Когда я загадываю какую-нибудь песню и напеваю ее, допустим, «В лесу родилась елочка, в лесу она росла», это прям какой-то материальный пучок в вашей голове, который стоило вам услышать эту мелодию, начинает активно работать. И удивительным образом этот пучок у всех у нас примерно где-то в одном и том же месте находится.
Мозг и нервная система человека.
Область знаний.
Еще один важный аспект работы мозга – это то, как мы воспринимаем других людей. Был тоже очень классный эксперимент, проведенный еще в прошлом столетии итальянским ученым Риццо Латти Джакомо. Он мониторил активность мозга обезьяны, когда она ела изюм. И вот он видел, как у нее загораются разные участки, то моторные, то, опять же, воспринимающие изюм, и все было хорошо, но вот вечереет, на кафедре остался лишь Джакомо со своей обезьяной, и он потихонечку от голода начал у нее изюм подворовывать, кушать сам. Обезьяна смотрит на ученого, кушающего изюм, и у нее в голове вспыхивает точно такая же картинка, как когда она кушала изюм сама. Это удивительно. Это назвали зеркальные нейроны. Наш мозг устроен таким образом, что он вынужден ставить себя на место наблюдаемого объекта. Мы это буквально ощущаем, и отсюда, прежде всего, легкость нашего обучения. Зеркальные нейроны очень активно работают у детей. Если грудному младенцу показать язык, он высунет язык и покажет его вам. Если зевнуть, мы тоже зеваем, все, кто это увидел. Ну и, наконец, из этих же зеркальных нейронов проистекает, допустим, любовь к спорту. Ведь когда мы смотрим, как какой-то бегун прибегает первым, и ему рукоплещут трибуны, с точки зрения работы мозга, это мы прибежали первыми, это нам воздают все эти овации. А когда мы читаем художественную книгу, с точки зрения, опять же, картинки мозга, невозможно понять, это за вами правда кто-то гонится, или вы просто читаете о том, как за вами кто-то гонится, и отсюда проистекает вся наша любовь к художественной литературе. Мы получаем от нее удовольствие, потому что это я только что раскрыл преступление, я спас принцессу, победил дракона и так далее. Достаточно просто подумать о том, как вы в каком-то сценарии поступаете хорошо, и мозг вас прям вознаградит за это. Вот нам, в конце концов, литература-то всем и нравится. И отдельное проявление этих же зеркальных нейронов – это наша с вами эмпатия. Мы буквально ощущаем физически боль другого человека, и если видим ее, у каждого наверняка такое было, как вы смотрите, что один из ваших домочадцев задел тумбочку мизинцем, и это, да, тяжелое ощущение, но вы смотрите на свою ногу, понимаете, что с ней все хорошо, и прям вот физической боли вы не ощущаете, но все равно судорога, да, ощущение неприятности остается, и очень здорово. Ведь у людей, у которых зеркальные нейроны недоразвиты или работают плохо, гораздо больше склонность к психопатии, отсутствию эмпатии и, в общем, всем тем негативным проявлениям, которые мы бы не хотели видеть рядом с собой. Еще одна важная особенность работы нашего мозга – он умеет быстро перепрограммироваться. Раз все мысли материальны, значит и повреждение этих материальных штук будет приводить к тому, что мы что-то забываем, теряем, у нас это вылетает из памяти, поэтому на всякий случай по голове себе не бейте. Лучше обратиться к историческим случаям, чтобы это себе представить. Очень громко в свое время прогремел случай Финниса Гейджа. Это строитель, более того, бригадир, начальник целой команды, которому строительный костыль прилетел в голову и пробил череп. Причем удивительно, но Финнис при этом выжил. Он остался, казалось бы, в добром здравии, но полностью исказилась вся структура его личности. Если раньше он был добропорядочным семьянином, ответственным работником, то после этой травмы он потерял весь социальный контроль. Он проиграл все состояние в карты, от жены ушел, с работы из-за постоянного пьянства был уволен. И, одним словом, никаких хороших последствий повреждения мозга для нас не имеют. Отсюда очень обидно, что долгое время в истории нашей медицины практиковалась такая страшная вещь, как лоботомия. Она заключалась, по сути, в том же самом. Людям пробивали и немножечко разрушали переднюю часть головного мозга. В результате терялись их эмоции, терялось их нервное возбуждение, мечты, стремления. Одним словом, без цельного мозга человек не был цельным и сам.
Мозг и нервная система человека.
Область знаний.
Но это все случаи, когда мозг был поврежден резко. Но есть и ровно обратное. В 2007 году в госпиталь Марселя обратился человек с жалобой на ногу. И ногу его проверили вдоль и поперек, никаких проблем с ней не было. На всякий случай решили просмотреть ей мозг. Смотрят, а мозга-то и нет. Удивительным образом человек дожил до 40 лет, сделал карьеру на госслужбе, имел несколько детей и никаких проблем с интеллектом, при отсутствии 92% мозга как такового. Это удивительный клинический случай. Более того, мы не знаем имени этого человека, потому что он жив до сих пор, и это врачебная тайна. Но как такое могло произойти? Дело в том, что это некоторый случай гидроцефалии. Гидроцефалия обычно приводит к смерти еще на внутриутробном этапе нашего развития, и вы наверняка последствия ее видели, если гуляли хотя бы раз в жизни по кунсткамере. Но у данного служащего госорганов никаких проблем с этим не возникло в детстве. Вместо этого жидкость в его голову поступала в течение всей жизни, и она выдавливала мозг. Остатки его мозга – это такой тонкий слой, размазанный по черепу. И вдумайтесь, из-за того, что это происходило медленно, остающиеся части мозга успевали перепрограммироваться и брать на себя функции кусков мозга отмирающих. И да, выяснилось, что вот там всего лишь порядка 10% оставшейся нервной ткани вполне себе ему было достаточно для полноценной жизнедеятельности. Это ни в коем случае не призыв ни к какому действию, но имейте в виду, запасы мозга и скорость его перепрограммирована практически неисчерпаемы. Наконец, надо сказать, что отдельные участки мозга мы можем тормозить и не повреждая его. Есть такая, например, транскраниальная магнитная стимуляция. Это очень мощный магнит, который можно локализовать над какой-нибудь одной зоной. И только этот магнит мы включим, допустим, у человека отключается центр Брака, да, центр речевого аппарата, и при том, что поток мыслей продолжается, вербализировать их человек не может. Эти технологии нужны ни в коем случае не для того, чтобы подавлять чьи-то другие мысли, а, допустим, чтобы бороться с эпилепсией, то есть искусственно тормозить нервное возбуждение, когда это действительно необходимо. Ну и все эти познания в мозге человечество сейчас пытается активно реализовать в том, что мы называем нейроимпланты. Действительно, есть технологии опустить в голову электроды и заставлять отдельные участки мозга работать в нужный нам момент. Есть основанные на этом, например, импланты, заменяющие зрение. Ведь зрительная кора головного мозга у нас находится в затылке, может точно так же получать сигнал, идущий от компьютера, как сейчас она получает от глаз. Тут достаточно всего лишь переподключить контакт, и вдумайтесь, пройдет еще 20 лет, и от имеющихся сейчас возможностей транслировать всего лишь какие-то геометрические фигуры, возможно, мы придем к тому, что будем транслировать напрямую в голову сразу целые фильмы. По аналогии с этим сейчас разрабатывают импланты других органов чувств. Например, есть имплант, который позволяет слышать, минуя типичный для нас ушной канал. Продлите мысленно эту технологию в будущее и представьте, как вместо наушников, опять же, любая музыка отправляется вам сразу в голову. Очень интересные технологии, и самое приятное, что мы живем как раз в тот момент, когда они активно появляются. Поэтому следите и за новостями из области изучения нашего мозга, и обязательно за новостями из области его возможных модификаций.
Рассказывал биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.